И когда Надежда Васильевна Румянцева входила в эту студию, все мужчины стали укладываться штабелями. Артистка, народная артистка России. Сегодня в гостях у «Эхо Москвы» в программе «Дифирамб» штабелями. Да, вот до сих пор лежат мужчины. И хочется как раз и начать с того, что у вас же очень счастливая женская судьба. Что, в общем, странно вообще для российской женщины. И, в частности, для актрисы особенно странно, потому что сложный рабочий график, ну и вообще очень острое восприятие жизни, такое артистическое восприятие. Тем не менее, ваша судьба сложилась очень хорошо, ваша женская судьба. Как вы думаете, это везение или все сделано собственными руками?
Вы знаете, я не знаю, что такое сделать собственными руками. Что касается профессии, мне кажется, ни разу не приложила никакого усилия для того, чтобы, допустим, поступить ли в институт, начать ли сниматься. Мне казалось, что так моя жизнь устроена, это уже закодировано, и такая у меня судьба. Я любила кинематограф, ну, с самых маленьких лет для меня, так сказать, Чапаев, Любовь Орлова, Морецкая и Целиковская и Серова, это мои кумиры были. Мне казалось, что я на каждого из них похожа. Не на Чапаева, конечно. На Орлову обязательно, на Целиковскую уж точно, потому что у меня такие же кудряшки. И я так любила соломенную шляпку носить, потому что думала, ну, копия, несмотря на свои 1,50 м. Вот, и у меня, в общем, все легко очень складывалось, очень легко. И думаю, что я встречала на своем пути очень добрых и отзывчивых людей. И мне казалось, что вся жизнь вот так у меня будет услана вот такими вот цветами просто, потому что я
Так
шла,
ведь
как
и было.
летела. Ну, так и было, в общем-то, да. Потому что я очень удачно начала свою
Да.
карьеру, да, в кино. Я снялась в фильме, который назывался «Навстречу жизни» по поводу Василенко Звездочка. Я играла там героиню из трудовых резервов, научилась работать за станком. Я месяц жила в ремесленном училище, чтобы стать вообще достоверным человеком за этим станком. Но как мне пригодилась эта профессия? В фильме «Не поддающиеся» я тоже играла слесаря. Такого же, в общем, я работала за станком, точила детали. И даже Юра Белов просил меня, чтобы не так уж им было унизительно, что вот Надя умеет работать за станком, а они нет. Ну, покажи хоть начальные какие-то движения, как закрепить деталь. И я все это делала, ну, не безвозмездно. Я посылала их то за мороженым, то за
Фруктовые за 7
газированной
копеек.
водичкой, да. И они безропотно все выполняли.
То амплуа, в котором мы вас привыкли видеть, оно само собой формировалось, да? Потому что я читала с вами интервью, вы говорили о том, что вот настолько вам легко всегда давалась ваша профессия. Играли сами, в общем, не приходилось играть. Просто жили, да, и были
Вы
самой
знаете,
собой.
мне казалось, что каждый актер должен так в своей профессии себя вести, жить этим, в шкуру влезть этого. И если, вы знаете, если мне как-то неудобно было какая-то вот роль, ну уж такая, ну, допустим, вот я играла Пипиту, ну, в «Вольном ветре», в первом вот варианте, который сделал Трауберг и тогда Гриценко там играл. Ну, в общем-то, я так далека от этого. Но характер где-то я свой привнесла в этот. Все-таки это был мой характер. Я всегда привыкла прикладывать вот этот, прям как матрицу, что это мое или не мое. Я могу этим жить или нет? Я это оправдываю или это я, наоборот, отрицаю? Мне это нравится? Я могу быть заразительна в этом? Я, ну, не только уж я раскладывала все по полочкам, но я старалась этим жить. И я думаю, что я была права, потому что людей ведь не проведешь на мякине, они видят. Или человек живет этим и старается их убедить в том, что это правда, вот так надо делать, или же он играет, это играшки какие-то. Я всегда была человеком реалистичным и на земле, и в своей профессии. И я всегда считала, что актеру необходимо прожить ту жизнь. Может быть, поэтому актеры так иногда скоропостижно и уходят из жизни, потому что столько им приходится через себя пропустить, такие судьбы, такие трагедии. Ну, в общем, я уважаю эту профессию, я ее люблю, я ее ценю и думаю, что зрители тоже умеют оценить того актера, который все отдает для того, чтобы зрители не поднялись со своего места и не ушли бы куда-то.
Мы ценим и берем.
Спасибо. Я всегда против того, когда спрашивают, какая у вас самая любимая роль? Почему? Потому что никто же меня насильно не заставлял сниматься в том или ином фильме, правда? Это уже ты отдала частицу жизни своей, это твое, это кусочек твоего абсолютно собственного я. Но есть что-то, что удалось больше или написано гораздо интереснее. Вот, например, я жутко люблю фильм «Неподдающийся», знаете почему? Потому что впервые в моей жизни, хотя это был 14-й уже по счету фильм, в котором я снималась, но он был специально написан на меня. Такого еще, в общем, в моей в моей жизни не было, когда ты не имеешь конкурентов. Вы знаете, что ведь каждый актер в кино
кастинг, да.
проходит, да, кастинг теперь это называется, а тогда это называлось пробы. И очень это било по самолюбию. Жутко било, потому что надо было хорошую мину держать при плохой игре, когда тебе говорили, спасибо, мы возьмем Сидорову, а вы там нет. Хотя у меня редко это было, редко. Поэтому «Неподдающийся» для меня это начало моей комедийной жизни в кинематографе. Такое, знаете, уже яркое начало. И легко было сниматься, потому что Чилюкин, режиссер, первая его картина большая. Мы учились вместе в одно время в ВГИКе. Мы знали друг друга досконально, поэтому был не Юрий Степанович, а Юрий. Ну, правда, я всегда стараюсь на съемочной площадке показывать, кто хозяин. На этой площадке Юрий Степанович, Юрий Степанович. В жизни просто Юра. Вот. И потом, когда Юра получил уже сценарий «Девчата», хотя прошло, я там уже снялась еще в каких-то картинах, и вдруг он получил сценарий «Девчата». Я об этом даже не знала. Я приходила в театр киноактеров, мы приписаны были к Мосфильму, мы, так сказать, группа актеров, которые принадлежат Мосфильму, мы их актеры. И вдруг мне, значит, в репертуарной конторе говорят, Надя, а почему, Юра, ты взяла этот сценарий «Девчата» почитать? Я говорю, зачем? А это Чилюкин снимает. Я говорю, ну пусть снимает, может быть, это твоя роль? Ты что? Ну-ка, почитай. Я думаю, не буду. Раз Юра меня не приглашает, зачем я буду унижаться? Потом я выяснила, что он хочет снимать свою жену. Она молодая актриса, хорошенькая. Ну, прелесть. Ну, очарование, ну, полнейшее. Я понимаю его. Я понимаю, никогда его не, в общем-то, где-то не обвинял в том, что он не предложил мне. Но его почти заставили меня снимать.
Как?
Потому что у нас был художественный руководитель Михаил Ильич Ром, великий наш мэтр, режиссер. Он был художественный руководитель этой картины. И когда Юра стал показывать без конца пробы с Наташей Кустинской, это пробы с этим партнером, с этим партнером, с этим, он говорит, а почему ты не пригласил Румянцеву? Он говорит, ну вот я думаю, что вот тоже вот эта молодая, это же можно каждому сыграть. И вот, ну, в общем, он что-то мямлил такое. Ром не знал, что это его жена. И он сказал, вот ты знаешь, в назидание всем режиссерам я должен был бы заставить тебя снимать эту актрису. Но поскольку мне нравится сценарий, и я не хочу, чтобы ты вляпался, поэтому ну-ка попробуй Румянцеву.
Я знаю, что у вас с Юрием Чулюкиным была идея о снятии продолжения «Девчат».
Да, да. Это, вы знаете, это, может быть, была бы тогда первая серийная картина. Мы обсуждали долго, мы уже так все выстраивалось хорошо. Вы понимаете, могли бы быть все судьбы, начиная там, допустим, Тоська, Вера, Надя, Анфиска и другие актеры, и тот же...
Ну, для всех героинь по серии,
на всех героинь по серии. Что-то объединяющее, какие-то судьбы переплетающиеся, которые или наоборот, так сказать, они разошлись в разные стороны и не знают. В общем, это могло быть очень интересно. Но он трагически погиб.
А с другим режиссером попробовать то же самое сделать уже не хотели?
Вы знаете, как-то я очень сильно это пережила. И мне как-то казалось, что это настолько Юрина было, что с кем-то это было как предательство, что ли. Ну, в общем, я как-то выбросила это сразу из головы. Хотя, если бы я знала, что в будущем Светлана Дружинина станет режиссером, я бы, может быть, это заронила бы ей. И она бы сняла. Она бы сняла бы это очень хорошо. Потому что она препарирует так здорово женские судьбы. Она молодец. Но это прошло уже много лет потом, прежде чем она стала снимать фильмы.
А вам?
И время ушло.
Угу.
А время ушло, потому что не стало Люси Овчинниковой, не стало Коли Рыбникова. Очень многие. Ушел Филипп Романов.
Вам никогда себя не хотелось попробовать в режиссуре?
А вы знаете, мне иногда приходило это в голову. И думаю, что у меня бы это получилось, потому что у меня так... Я точно очень всегда представляла, как должна быть эта выстроена сцена. Но потом я подумала, ну, столько много режиссеров, которые даже и без работы, и вот все время кого-то расталкивают. Я к этому не привычна. Если бы мне, может, предложил бы кто-нибудь, вот давайте, я, может быть, и согласилась бы. Ну, а самой так раздвигать кого-то, расталкивать я не умею.
Надежда Васильевна, вы долго не жили в России, да? Оставили вот эту вот жизнь, съемки.
Да, это меня всегда спрашивают. Как же так? А как же ваша работа?
Здесь вы звезда, а там просто домохозяйка, да? Вы там были. Вы же там даже не работали.
Там мне нельзя было по статусу мужа, нельзя было работать. Я не знаю, я бы спросила любую женщину. Хотела бы она, чтобы у нее в доме был мужчина, который всегда был при жене? Нет? Наверное, нет. Мне вот, например, всегда кажется, что мужчина должен быть глава семьи. Я всегда внушала всем, я в первую голову: Вилика, а ты как думаешь? Виля. И пока Виля говорит, я молчу.
Знаете,
хотя я,
может
быть, не
согласна. Внимание, я вот на что обратила внимание, когда читала ваше интервью. Угу. Про себя вы говорите Надя, то есть по имени. Его вы называете Виля Вартанович, по имени отчеству.
А вы знаете, ведь всегда уважаешь очень человека, когда он знает то, чего ты никогда не постигнешь и не узнаешь. Потому что этому, наверное, даже научить. Но это тоже в каждой профессии человек должен быть тогда, когда он талантлив в этой профессии. А когда просто он работает, то это уже, так сказать, исполнение каких-то обязанностей. А вот я считаю, что у Вилли Вартановича, у меня, он талантлив в своей профессии. Если даже уйдя, так сказать, уже с работы на пенсию, он сохранил все связи зарубежные, потому что люди ему звонят, они знают, когда у него день рождения, они знают, когда у нас праздники. И они всегда... И большой привет, мадам Нади. И большой привет, мадам. И я счастлива, что я при Вилле. Потому что они, так сказать, не видели тех фильмов, в которых я снималась. Я... человек для своего зрителя, для нашей страны, потому что все проблемы, которые решаются, они очень, сказать, наши родные, близкие наши, вот это, на этой земле они родились, и на этой земле мы их решаем, эти проблемы. Это не, сказать, не глобальное какое-то кино, хотя... Когда мы были на фестивале в Мар-дель-Плата в Аргентине, ежегодно проходит такой международный кинофестиваль, когда премированные и где-то уже отмеченные фильмы, они собираются все как фестиваль фестивалей. И для меня было потрясением, когда начался фильм, вроде такая тишина, а назвали, перевод по-английски сделан, даже не по... назвали «girls», «девчата», «girls». Ну и что, так сказать, может быть, это «Мулен Руж» будет «Ледой» или еще что-то.
Непонятно.
Ножки вверх, тут себе плюмажи. Нет, и была такая тишина, я думаю, ну все, мы провалились. А с нами был Иван Саныч, ну не с нами, я с ним была, с Иваном Санычем Пыревым, были я и Коля Рыбников. И мы сидели одни в ложе, и такая небольшая тишина, а потом я вдруг слышу, так, какие-то... А потом такой хохот. Ну, просто И нам устроили после окончания такую овацию. И я потом спрашиваю у строителей, я говорю, скажите мне, пожалуйста, ну, конечно, через переводчика испанского я не знаю, а почему такая...
Чем был вызван смех?
Да, такая сначала какая-то напряженность, тишина. Он говорит, вы понимаете, мы привыкли получать от вас только фильмы о войне. И мы никак не ожидали, что мы думаем, girls, где это? Может быть, они на войне тоже? Может быть, они с какими-то саперами? Или, может быть, санитарки, я не знаю. И поэтому непривычен зритель был еще к этому. И было это для них как вздох, как выдох было, что они получили такую светлую картину. И поэтому, вы знаете, потребовал даже какой-то там комитет есть у них в городе, который потребовал картину в прокат, чтобы они показали один день. Ходили с плакатами «Вива Румянцева». Это, ну, я давала автографы. Для меня это был, конечно, прям как шок, потому что люди давали расписываться на манжетах рубашек, на каких-то своих личных фотографиях, где они с детьми там все, вот там я расписывалась, давала. Это, конечно, очень-очень было важно, потому что ведь, ну, как сказать, приучить зрителя к тому, что мы можем делать разные картины. И именно картины, которые, ну, пусть это наша действительность, наша тайга, наш снег, который, так сказать, падает, где мы завязаем по колено в этом снегу идем. Но ведь жизнь-то человеческая, она состоит из каких-то эмоций, она состоит из отношений, из дружбы, из любви, из вражды, из ненависти, из примирения, из всего. Это же абсолютно глобально.
Это у нас тоже было.
Конечно.
Не только воевали.
Конечно. Вы знаете, если говорить об актере, то я, извините, их можно много назвать, но я люблю очень Пола Ньюмана, американского актера. И знаете почему? Потому что я вместе с ним получала международную премию, я за «Девчата», а он за фильм «Бильярдист». И мы очень с ним сдружились там. Это был такой молодой, такой красивый синеглазый человек. Я такой синевы глаз просто вообще не видела.
Можно
я думала...
утонуть. Да?
Ну,
в этой синеве.
Я думаю, что он сам просто страдал от этой синевы, потому что люди столбенели. Вот тут столбенели уже женщины. Вот такой это был человек. Я очень из актрис, я очень... Ну, тут можно...
Джульетта Мазини. Вас же часто с ней сравнивали.
Конечно, конечно, сравнивали.
А как вы относитесь к этому сравнению?
Ну, как вам сказать? Я просто завидовала тому, что у нее такие роли были. Понимаете, я завидовала этому, потому что по своему внутреннему ощущению я это все тоже могла играть.
Из ее ролей какую бы для себя выбрали, что бы хотелось сыграть?
Вот то, что она играла в «Дороге». Вот то, что вот такого что-нибудь плана. А для нашего зрителя я бы хотела... Вот мне не удалось сыграть сказочного персонажа. Хотя в такой вот в сказке-притче «Проданный смех» я играла такую уже тогда старушенцию такую, которая, так сказать, хочет, чтобы всем было хорошо. И она такая воздушная, такая эфирная, такая какая-то, ну, неземное существо, которое все тоже обожают, потому что она доброе существо. Я вообще считаю, что, знаете, я где-то у какого-то восточного философа прочитала, что все прекрасное на земле – это от солнца, а уже добро или зло – это от человека. Кто какую стезю выберет или какой у кого характер. Но я бы хотела, чтобы добра было больше на земле.
Все этого хотели. Но... Ольга еще очень интересовалась, какой фильм любите больше всего. Но это всегда сложно очень.
Это
да?
Очень
такой выбор
сложный.
Делать сложно.
Вот
есть какое-то
никого...
кино, которое ставишь на любом моменте, и с удовольствием все равно его смотришь. И
я,
могут идти
понимаете,
годы.
Ничего такого нового не могу сказать. Я очень люблю фильмы Чаплина. Причем его немого периода. Очень люблю. Особенно «Огни большого города».
Расскажите, пожалуйста, о ваших цветах. Вы сейчас этим увлекаетесь. Да, я вас видела с ними на даче с уважением и восхищением, Вера.
Вы знаете, ну, цветы я считаю их живыми существами. И когда мне говорят, приходят ко мне и говорят, боже, как у тебя они буйно цветут. Я говорю, я каждое утро просыпаюсь, и первое, что я делаю, я бегу к себе, ну, сказать, к цветам. И со всеми я говорю, я со всеми разговариваю. И мне кажется, что они мне отвечают этим. Мне кажется, что они становятся ярче от того, что я вот так с ними разговариваю. И для меня срезать цветок, это как по-живому.
Убить живое существо.
Убить живое существо. Я даже начинаю плакать, когда кто-нибудь говорит, можно вот это вот я? Так! И отказать я не могу. И у меня слезы появляются. Я говорю, я не потому, что мне жалко цветы. Я лучше бы вам купила, но только не мои.